Пресвятой Богородицы в Петровском парке по адресу Красноармейская улица, дом 2, строение 4, метро «Динамо».
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире радио «Радонеж». Через несколько секунд программа «Даниловский благовестник». Продолжит трансляцию «Литературная страничка».
В эфире программа «Даниловский благовестник». Актуальный разговор.
Христос воскресе! У микрофона Вячеслав Марченко. Пред крестом и Евангелием. Сегодня у нас вторая беседа с протоиереем Александром Шаргуновым, настоятелем московского храма святителя Николая в Пыжах. В разговоре за круглым столом принимают участие директор издательства «Даниловский благовестник» Сергей Леонидович Дубинкин, главный редактор Владимир Юрьевич Малягин и редактор книги «Пред крестом и Евангелием» Татьяна Викторовна Петрова. Братья и сестры, в начале нашей сегодняшней беседы я предоставлю слово Сергею Леонидовичу Дубинкину.
Отец Александр, вот сейчас и в мире то, что происходит в нашей стране, в нападках на церковь, нападках на Христа, на религию, не может никого оставлять равнодушным. Мы видим, что в Британии запрещают ношение креста. Это запрещается, вот в частности, мы знаем, в медицинских клиниках. Так называемая толерантность. Дальше мы видим, что готовится законопроект в Европе о том, чтобы в паспортах писать не муж и жена, а супруг один, супруг два, чтобы не ущемлять однополые так называемые браки. Эта волна катится сюда и в Россию. Мы видим, что и здесь начинаются головы и звучат голоса против церкви, в том числе и это последнее. Акция антихристианская в храме Христа Спасителя. Вот вы пишете в вашей книге «Крест Христов показывает нам, что христианская жизнь – сражение. Если она не является таковой, законно усомниться в ее подлинности». Получается так, что настоящий христианин должен отстаивать ценности церкви, должен отстаивать позиции и не давать глумиться. Но мы знаем, что очень часто наши люди толерантно, спокойно подходят к тому, что многое надо прощать. Вот Христос прощал, и мы должны прощать. Вот что вы в этой связи можете сказать? Если в вере в нашей мы должны усомниться, если христианская жизнь наша не сражение?
Мы знаем, что в течение уже 20 веков после крестной смерти Спасителя, после Его страданий за нас, продолжается гонение на Христа, мучительство Христа. Особенно в 20 веке мы видели, как это может происходить. Особенно в начале рождения Церкви Христовой, в конце ее пути. Разумеется, Христос, воскресший в вечной славе, пребывает. Он победитель ада и смерти, он все содержит в своей деснице, он не претерпевает никаких страданий. Но это противостояние Христу, это глумление, которое мир, вдохновляемый дьяволом, совершает над самим Христом, эти страдания принимают те, кто являются нелицемерными его последователями. Так было в 20 веке, и так будет дальше. Логика верности кресту Христову и логика кощунств всех одна и та же. Неужели мы сомневаемся в том, что если бы нынешние кощунники жили во времена земной жизни Спасителя, они были бы среди тех, кто издевался над ним и распинал его? И что наши современники поступили бы со Христом иначе, чем те, кто жил в его времена. И неужели они не сделают это теперь по отношению к тем, кто в жизни своей старается, чтобы изобразился в них Христос? Снова и снова вот вы напоминаете о том, что происходит во всем мире, как это все наглее, активнее совершается у нас. Мы прекрасно знаем о том, какие передачи идут по телевидению, что печатают газеты с самыми массовыми тиражами, какая атмосфера часто, чаще всего в нашем обществе. Воистину уже атмосфера ненависти к человеку, и вопрос стоит так, следует сказать, уже не стоит вопрос, существует ли Бог, а стоит вопрос, существует ли человек. Атмосфера ненависти к человеку, как к самого дьявола, человека-ненавистника. И больше всего ненависть к самому Христу, к тому человеку, который в полноте явил нам свое достоинство и наше призвание. И не только служители церкви, естественно, имеющие немощи, недостатки человеческие, сегодня являются объектом насмешливого внимания средств массовой информации. Уже сам Господь, святыня Его, вот то, что в храме Христа Спасителя произошло, подвергается этим нападкам. Но это же не какое-то событие, не какие-то просто вот сумасшедшие кощунницы. Крыша поехала, и вот они решили устроить. Это ясно, что хорошо подготовлено, организовано. Силы зла действуют в наше время особенным образом. Вот что мы должны понять. Все согласятся с тем, что зло возрастает в наше время. Оно возрастает, и здесь действует логика, диалектика свободного творения. Потому что не только пшеница, но и плевелы должны созреть до конца, прежде чем наступит жатва, кончина века. Зло становится более наглым, открытым, потому что чувствует свою силу и чувствует свою безнаказанность. Оно становится, еще раз подчеркиваю, все более организованным. То, что было во времена нацизма и большевизма в этом смысле, это только репетиции организованности зла, и за этой организованностью ощущается присутствие организующего его, то есть врага, Божия врага рода человеческого. С помощью современных технологий зло может войти в любой дом, во все сразу дома, с любым непотребством, с любой ложью. И самое ужасное, что следует сказать об этом возрастающем зле, что оно не встречает адекватного сопротивления. Казалось бы, чем больше оно возрастает, тем больше должно оказываться им сопротивление. Но мы здесь встречаемся с феноменом, так можем сказать, СПИДа, синдрома постоянного иммунного дефицита. Знаете, так небольшой порез, и все, и организм уже приговорен к смерти, не может ничего сделать. Это происходит в общественном организме, это может происходить в организме церковном. Об этом Господь предупреждает. Много слов об этом сказано в Писании. И вот это отсутствие реакции, адекватной на зло, оно тоже не в один день появилось. Мы, наверное, помним, что в свое время появилась так называемая философия смерти Бога, философия смерти сатаны, там от Ницше и дальше шло. Это было просто свидетельство утраты человечеству чувства подлинного добра и подлинного зла. Вот в ряду этих кощунств некоторое время назад, по-моему, в 98-м году, была так называемая выставка «Осторожная религия». Но перед этим еще, вы помните у нас, что был фильм, демонстрация по телевидению фильма «Последнее искушение Христа», когда сам патриарх Алексей II протестовал против этого, и ни к чему это не привело. Потом было кощунственное распятие перед храмом Христа Спасителя, было разрубание икон в центральном выставочном зале в Манеже. Богохульный, можно сказать, балет Благовещения в Малом академическом театре. Ну и числа нет, и всякие выставки мерзкие. Так вот, когда была выставка «Осторожная религия», наверное, нет смысла напоминать, какие мерзости она представляла собой, все это хорошо знают и много об этом писала пресса, и до сих пор не придут в себя защитники этих мерзостей. Я помню, что в Замоскворецком суде экспонаты этой выставки «Орудия преступления» сравнивали наши адвокаты с кирпичом, с ножом, с пистолетом. А я бы сказал иначе, как международные преступники, захватившие ядерное или химическое оружие, угрожали бы существованию всей планеты, так эти преступники, по крайней мере, не менее опасны для всего человечества. Потому что все, в конце концов, решается на духовном уровне. Я помню, тогда брал у меня интервью корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». И я ему напомнил о том, что все это совершается в стране, где были небывалые в истории человечества гонения на церковь, осквернение святынь неслыханные, убийство епископов, священников, монахов, простых верующих. И это в стране, где недавно в восстановленном храме Христа Спасителя была торжественная канонизация сонма новых мучеников и исповедников российских. Он мне сказал, ну так что же, ведь церковь разве сейчас не свободна, что значит для нее какая-то выставка? Я ему сказал, что да, церковь свободна, она еще была несравненно более свободна, когда святитель Феофан Затворник задолго до революции писал, где-то в печати появились кощунства против Господа и Божией Матери. «Жди, Россия, великих бед, и реки крови прольются». И мы знаем, что это произошло. Это слово исполнилось. Бог поругаем не бывает. И действительно, вот мы сейчас живем в этой ситуации, где крест Христов все яснее обозначается в мире. Тот крест, который будет предшествовать второму явлению Христа. Да, открываются новые храмы, монастыри, церкви дана определенная свобода. И обещается еще как будто большая свобода. Но одновременно ведется беспрецедентная война против того, что проповедует церковь, против заповедей Божьих. То есть идет искажение, удушение, рассечение сознания человека. Так что критерии добра и зла, которые служили ориентиром для предшествовавших поколений, сейчас уже не являются таковыми критериями. И чтобы не выглядеть предвзятым перед этим журналистом, я сослался на известного американского публициста Дэвида Сеттера, который вел тогда серию радиопередач по радио «Свобода» о криминальном олигархическом капитализме в России, где он делает вывод, что процесс геноцида нравственного и духовного, и в том числе и физического, русского народа становится необратимым. То есть в этой ситуации, это не кто-нибудь, это американский публицист, журналист, который объективно и дает оценку со стороны, видит и к беспощадным приходит выводам. Вот это очень важный момент, на мой взгляд, именно тогда, когда у народа отнято все, когда нищета, хотят отнять у него святое святых. Покушаются на святое святых, отнять святое святых, это значит лишить всего святого народа. Если отнять святое святых, тогда правда, добро, честность, чистота становятся пустым звуком. Тогда уже все, народ можно выметать просто, мести, освобождать территорию. Так что это война с политическими, геополитическими прицелами. Но самое главное – та война, которую дьявол ведет непрестанно против рода человеческого, против Господа. И воистину крест Христов обозначается все отчетливее.
У микрофона главный редактор издательства «Даниловский благовестник» Владимир Юрьевич Малягин.
Да, батюшка, но вот слушая ваши глубокие размышления и не просто глубокие размышления, очевидные, совершенно очевидные факты, о которых вы говорите, мы это все видим действительно, и это нас наполняет даже не тревогой, а, наверное, это наполняет сердце, в общем-то, любого церковного человека, какой-то болью такой и, в общем, если говорить серьезно и честно, отчаянием. И вот в этой связи у меня просто вопрос к вам как к духовнику. Как не впасть в такой ситуации в отчаянии?
Отчаяние только побеждается силой Божией, благодатью Его, которая исходит от креста Христова. Мы живем во времена перехода уже не от социализма к коммунизму, а от атеизма к сатанизму. И вот нужно нам понять феномен атеизма также очень хорошо, потому что есть... Есть практический атеизм, когда люди думают, что они верят в Бога, но на самом деле своими поступками, своей жизнью они опровергают его существование. На самом деле они поклоняются миру, деньгам, власти. Внешне все могут исполнять при этом. И есть атеизм частичный такой, когда люди думают, что они в Бога не верят, но тем не менее устремлены к самому главному, к чему устремляется нормальный человек, к правде, к добру, не зная, что это связано с Богом. И они отрицают существование не Бога они отрицают, а отрицают свое ложное представление о Боге. И есть абсолютный атеизм, который действительно воюет против веры верующих людей, верующих в Бога, Творца, Промыслителя, Спасителя, Отца, того, чье имя бесконечно выше всего, что мы можем произнести. И в связи с этим они вынуждены совершать переоценку системы своих ценностей и в самих себе уничтожать то, что напоминает им об этом имени, об их связи с этим именем, в конце концов. То есть постепенно в истории, в течение веков происходит рост атеизма. Каким образом? Вместо идеи, центральной идеи Бога, их центральное место занимает философия пустоты. Пустоты. И мысль человеческая вот в центре этого вращается и развивается на разных уровнях. Не обязательно изменять мир, не обязательно изменить систему ценностей сразу, просто человеку, чтобы жилось комфортно, комфортабельно, удобно, так заботиться о только земном, всеми возможными способами. Но все более этот атеизм приобретает глубокое измерение, становится даже мистическим своего рода, даже божественным, то есть он претендует на абсолютный выбор. Он утверждает себя в своей этой самодостаточности, в этом фундаментальном выборе нравственном, своей свободы. В том выборе, который когда-то сделал сатана, падший Деница и другие падшие ангелы. И поэтому, когда мы говорим, что все старые такие мертвые уже рассуждения, апелляции к науке, там, так называемым философским аргументам против Бога, что все это уже вышло из моды, устарело, никто на это не реагирует, самые великие ученые могут сказать и провернуть, то это не смущает таких атеистов, потому что не в этом дело-то для них. Для них именно возможность сделать свободный выбор, тот, который они делают, до конца, стать независимыми от Бога. Делать то, что я хочу. Любой разврат, любая магия, любая мерзость, любые кощунства. И какое противостояние этому абсолютному сатанизму, естественно, вырастающему из атеизма частичного, из практического атеизма, из нашего атеизма христианского. Можно сказать, что промыслом Божиим так и совершается, что Господь показывает этот сатанизм, этот абсолютный атеизм, как своего рода чудесное, мстительное, безжалостное зеркало нашего практического атеизма. И понятно, что мы живем в мире, где вера внешняя, декоративная, ни на кого уже не производит впечатления. Если будут одни слова, если не будет креста Христова, как реальности, а не слов о кресте. Если не будет поклонения крестов не так, как мы все время говорим, что совершили поклон там или приложились и все одними устами, так как можно одними устами говорить, приближаются люди ко мне все устами своими, одними устами можно причащать святых христовых тайн. Вот если это не переменится, то, конечно, будет вот это нарастание всех этих кощунств, и оно будет. Слово Божие предупреждает нас о том, что придет человек греха и сядет не где-нибудь. Вы помните второе послание апостола Павла к Солунину в храме, выдавая себя за Бога? Феофан Затворник спрашивает, в каком-то смысле в храме? Говорит, в самом прямом смысле. Сядет в храме, будут соблюдаться при этом все внешнее в церкви, каноны, установления церковные, все правила, все внешнее благочестие, а внутри полная пустота. И он говорит, что это и есть самая благоприятная атмосфера для прихода человека беззакония. Вот внешняя видимость при внутренней пустоте. Это предупреждение. Значит, Господь ведь не просто так что-то совершает. Есть только одна воля Божия. И двоевластия в мире не существует. Есть воля Божия, ну пусть она благословляющая, попускающая, но попускающая всегда со смыслом. Почему? Был такой ужас в 20 веке. Разгром наших храмов, убийство священников. Господь хотел привести в чувство, показать, что практический атеизм, внешнее исповедание веры, оно губительно. Оно губительно не только для этой нашей земной жизни. В вечности мы погибнем все. И поэтому он посылает такие бури, такие потрясения, чтобы привести нас в чувство. И сегодня напоминает, что единственное наше реальное противостояние этому злу, единственное наше подлинное миссионерство, о котором столько мы сегодня говорим, это вот именно то, чтобы наша вера перестала быть практическим атеизмом, а стала верой подлинной, живой, реальной.
Слушайте программу «Даниловский благовестник».
Поводом для нашего сегодняшнего разговора послужила вышедшая в издательстве «Даниловский благовестник» книга «Пред крестом и Евангелием». В беседе принимают участие автор книги протоиерей Александр Шаргунов, директор издательства «Даниловский благовестник» Сергей Леонидович Дубинкин, главный редактор Владимир Юрьевич Малягин и редактор книги Татьяна Викторовна Петрова, ведущий Вячеслав Марченко.
Батюшка, мы говорим о несении креста, а ведь тяжело нести крест. Господь нес свой крест, мы читаем в Евангелии, от Иерусалима до Голгофы с помощью Симона Киренейского. Это видимый крест. А свой целожизненный крест он нес и от Гефсимании до Иерусалима, и от самого Вифлеема. И тяжесть этого креста Христова была столь тяжела, что мы не можем даже представить себе, не можем извесить ее. Она была столь велика, эта тяжесть, что Господь даже сам говорил, «Душа моя скорбит смертельно». И вспоминали молитвенное собеседование Господа со своим единосущным Отцом, когда Он молился «Да мимо идет меня чаша сия». Это Он так молился. По человечеству своим. А как же нам, вот, кажется, это естественное желание плоти. Да минует и меня тоже крест. Как вот не отвратиться от несения креста?
Подарок креста. Христово подару Христа. Только вот это звучит, эта молитва, этот возглас священнический в храме. Подару Христа твоего. Потому что в этом-то и вся тайна жизни заключается. Он взял на себя наше, чтобы дать нам свое. Он берет на себя наш крест. Возьмите иго мое на себя, говорит. Иго мое благо, и бремя мое легко есть. Он, говорят, стоятся как бы перекладывает. То тяжесть, то иго, тот крест, который мы несем с одного плеча нашего на свое плечо. Вот это несение креста, о котором в Евангелии говорится Симоном. Вот как раз вот это таинственное место очень в Евангелии, потому что на самом деле всякий крест, крест каждого человека – это крест Христов, вследствие того, что Христос берет наши кресты на себя. И, конечно, наше рассуждение в связи с Симоном, отцом Александром и Руфа, то, что по-человечески рассуждая те, кто смотрели его несущим крест Спасителя, сочувствовали ему, говорили, несчастный, и что ему еще достается. На самом деле, это единственное в жизни, чем он может гордиться святой гордостью, хвалиться, и вовеки вечные. И, между прочим, в Евангелии нам более ничего не известно об этом человеке. Единственное, что мы знаем, что он нес крест Христов. Этого достаточно, это напоминание о том, что всякий раз, когда мы с верою, покаянием, любовью приобщаемся, несем свой крест, зная, что Христос несет его. Это самое великое, что мы совершаем. Мы несем крест Христов, хотя на самом деле Христос несет наш крест. Вот этот чудесный обмен, который Господь совершает промыслом, своим крестом. Действительно тайна. Он нашей смертью умирает. Мы, достойные по делам своим, приемлем, говорим с разбойником благоразумным. Это естественно, как дерево из корня вырастает. Это смерть, это наказание из наших грехов. А Господь это древо крестное делает своим. В этом-то и чудо креста, в этом самая великая тайна милосердия бесконечного Божия. Почему святые отцы все говорят? Единственное, что я знаю о Боге, что Он милостив. В один голос можно многое сказать, что он всемилостив, что Он бесконечно милостив. Все возгласы священнические, обратите внимание, яко милостив и человеколюбец Бог, милостью и щедротами. И все только об этом, об этой тайне. Непостижимой, конечно, тайне милости, потому что и святые отцы, естественно, об этом бесконечно рассуждают. Вот, но это тайна тайн, это крест Христов, который наш на самом деле. Это Он умирает моей смертью, не своей смертью.
Батюшка, когда мы вот изнемогаем, соблазняемся на грех, таким образом, как говорил отец Серафим, предаем Христа и таким образом утяжеляем крест Христов, а как вот в таком случае, используя этот образ, не предать Христа, не стать Иудой, а вот как апостол Петр, вот быть Петрами, а не Иудами?
Ну, Петр, он же любил Христа. Его отречение. Отречение связано с его самонадеянностью. С тем, что он думал, что он очень любил Христа. Он действительно очень любил Христа. Но он не был причастен той любви, которая крестом открылась ему. И, собственно, тоже вся его жизнь на учение этой тайне. Господь, как мы Великую Пятницу слышим церковную молитву, плоть, не хвались. Вот. То есть ты существо, которое принадлежит миру отпавшему от Бога, который не знает, в чем достоинство разумной личности самого Бога, в самоотдаче, в жертвенности, в любви. Он искал, он устремлялся к этому. Но он не мог этого достигнуть своими любовью. Он был уверен, что он пойдет и на смерть, и в темницу, и все. Но Господь показал, что только даром его креста, только любовью Божией он может обрести подлинное свое человеческое достоинство.
У микрофона редактор издательства «Даниловский благовестник» и редактор книги протоиерея Александра Шаргунова «Пред крестом и Евангелием» Татьяна Викторовна Петрова.
Батюшка, в своей книге вы пишете: «В мире, где торжествует зло, церковь крепка, как говорит святой Силуан Афонский, святой крестной мыслью и терпением. И даже будучи на кресте, как Христос искушается о нас стороною. Сойди со креста, как некогда Христу говорят ей враги ее. Отступи немного от тех требований величия человека, о которых говорит твое Евангелие. Стань доступнее всем, и мы поверим в тебя». Бывают обстоятельства, когда это как бы необходимо сделать, сойти с креста, и дела церкви пойдут лучше. И я хотела спросить, вот каких уступок требует эта мера от церкви? В чем именно она должна стать доступнее всем? И на какие уступки церковь может пойти, а на какие не должна идти ни в коем случае?
Компромисс. Речь идет о компромиссе с миром, с тем лежащим во зле, который мы не должны любить, там, по слову апостола. Ни мир, ни того, что в мире. Из каждого компромисса с миром победителем выходит дьявол. Нам кажется, что мы достигли успехов, что церковь стала, распространилась, окрепла. Но в фундаменте подложено такое взрывное устройство, которое, конечно же, в свое время обнаружится. И речь идет о том, чтобы соль не потеряла силу. Вот эти слова спасителей, на мой взгляд, самое главное, что происходит в духовном плане сегодня в истории Церкви, в истории человечества, это попытка дьявола обессолить соль. Вот то, о чем мы вот приводили все примеры там про рассуждения Феофана. Ведь посмотрите, мы помним, как Спаситель говорит, если соль потеряет свою силу, то она не годится ни для чего, как быть выброшенной вон на попрание людям. Это страшная картина. То есть речь идет уже тут и гонение, и не гонение, и тут все вместе. И одновременно эти гонимые не увенчиваются в Царстве Христовом, такая необычная ситуация открывается. И они одновременно попираются миром. Это как бы будто приходит в противоречие с известными словами апостола Павла о том, что декоративное христианство, то мир будет все всячески превозносить, а все желающие жить благочестно о Христе будут гонимы. Но тем не менее, может быть, слишком подробно я делаю отступление, но вот суть в том, что соль, то есть благодатность, крестная благодать должна присутствовать всегда в церкви. Почему совершилось великое чудо истории, когда из небольшого числа людей распространилось за короткое время, за 30 лет по всей Римской империи, достигла Рима из Иерусалима, церковь распространилась по всей империи? Потому что соль была, которая могла действительно придавать вкус всему, всей пище и хранить от гниения, от распада. А с другой стороны, почему происходит то, что мы наблюдаем сегодня? Потому что соль, опять по той же самой причине, соль теряет свою соленость, соль теряет свою силу. И почему компромиссы, которые, если мы будем идти на компромиссы с миром, то, естественно, люди, приходящие в церковь, будут усваивать христианство, в котором попустительство, может быть, даже и греху явному, это все более и более мы наблюдаем, всяким суеверием, всяким отступлением от того, что свято хранит церковь, золото передали, золото храни и так далее. Что произойдет? Вот эти два момента истории можно сравнить. Начало церкви, как она распространялась, потому что хранила свою крепость крестную в лице мучеников, исповедников, вообще всех верных. И что происходит, это обмерщение, так называемая утрата соли, крестной благодати церкви. И к чему призывает нас Господь, о чем предупреждаем.
Дорогие братья и сестры, в завершение нашей программы позвольте еще раз обратить ваше внимание на новую книгу издательства «Даниловский благовестник», по материалам которой сегодня и состоялась наша беседа. Книга протоиерея Александра Шаргунова «Пред крестом и Евангелием». Прощайте, пребывайте с Богом.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».
Страничка. Повесть «Мама» читает автор Сергей Антонович Щербаков.
Вернулся из Москвы, поел и пошел, как всегда после отсутствия, поздороваться с домом. Поглядел на фотографии на стенах, над кроватью фото. Мариша стрижет меня, но меня не видно, и только я знаю, что стрижет. А теперь и читатели знают. На другом мы с малышом в обнимку, на третьем мы с Маришей на берегу нашей реки Устья. Эти фотографии есть и в Москве. Из окна в пристрое увидал. Проехали на великах Римма с Ленкой, перекрестил их. Я всех наших деревенских крещу из окна. Все они мне родные, столько уже вместе метелей пережито. Маленький клен за колодцем так и пламенеет, не настолько роскошно многоцветный, как взрослые, но такая в нем детскость нежная, такая чистота красок, такая беззащитность, что хочется его по головке погладить, как ребенка. Его я тоже всегда крещу. Вечером, почти в темноте, снова подошел к окну. Все большие деревья уже не видны в своей осенней красе, а клинок наш пламенеет, как огонь. Только его и видно. Сегодня встречал Маришу в Ростове Великом. Сроднился я с ним за 23 года, особенно с вокзалом. Столько здесь было радостных встреч и горьких расставаний. На перроне глядел за железнодорожные пути и привычно думал. Никогда я там не побываю, на той стороне, за рельсами, в этих домах, вагонах. И говорит оттуда по громкоговорителю женский голос, наплывающий друг на друга слова. Непонятно, зачем тогда говорить, когда ничего не разберешь. Голос этот побуждает в моей душе странное чувство сожаления, что я так и останусь в стороне от той жизни, за рельсами, где женщина всегда как бы немного сердится, как бы пытается добиться от нерадивых работников нужного исполнения. Как всегда при встрече с Маришей, чувствуем сначала некоторое отчуждение. У нее там в Москве своя жизнь, а у меня в старой своя. Но, проезжая кладбище ростовское, одновременно крестимся. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих, Юрия, Римы, Марии, Анны, и в селениях с праведными в чине. Это наши старовцы здесь похоронены. Потом в Судине снова дружно крестимся в сторону кладбища. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих, Николая и Елены, и в селениях с праведными в чине. Николай Васильевич Голубев тоже из наших старовских, а Елена его жена. Кроме нас навряд ли кто их так поминает. На нашем любимом месте где-то поля настолько разрослись, что тяжелые от листвы ветки качаются чуть ли не над головой, и даже в самые солнечные дни здесь всегда тень, отчуждение проходит, и кладу руку на руку Мариши. Она: «Ты на дорогу смотри», но руку не убирает. Глядя на раздолье разнотравное, на березовые рощи, на разноцветные купола храмов, я воскликнул от избытка чувств. «Какими дорогами мы ездим? Ты хоть понимаешь, Мариша? Если б не понимала, то дом бы не благоустраивала». С того дня это присловие вошло в обиход нашей семьи. Мариша грустно глядит в окно нашего деревенского дома. «Видишь, какой дождь?» А я ей весело. «Что нам с тобой дождь? Мы такими дорогами ездим». Или она пожалуется, что начальство замучило ее несправедливыми придирками. А я ей: «Что нам начальство? Да хоть бы и сам президент страны. Мы с тобой такими дорогами ходим». Промелькнули 3 совместных дня нашей жизни, и вот я через окно поезда перекрестил Маришу. Потом, как всегда, показывал ей, что надо ладошки под щеку и спать, спать. Конечно, она, как всегда, испытывала неловкость перед соседями. Я, такой солидный дяденька с длинной седой бородой, смешу людей. А я, как всегда, не обращал на это внимания и продолжал показывать, как надо подложить под щеку ладонь и сладко-сладко заснуть. Умная пожилая соседка приветливо улыбнулась мне и что-то сказала Марише. И жена моя счастливо рассиялась и, видимо, согласилась, мол, вы правы, муж меня очень любит. Поезд тронулся. Я 3 раза перекрестил его, подождал, пока он скроется из вида, и двинулся к машине. Ехал уже в полутьме. На мокром асфальте в свете фар, словно лягушки после дождя, прыгали листья. Знал, что это золотые осенние листья, но каждый раз вздрагивал, словно лягушку задавил. Снова один я. Дни шли за днями, а у меня ничего не получалось с моей повестью «Мама». Даже чередование не помогло. Наконец я вынужден был признать очевидное. О маме написать невозможно, если не был на родине 18 лет. Но как ехать? Здоровье у меня плохое. Денег на поездку за Байкалье сколько надо. Да и куда на зиму глядя? Поделился своими соображениями с Маришей. Она обычно охотно откликается на мои пожелания, но на этот раз была категорически против. Куда с твоими болезнями в такую даль ехать? Да и денег таких у нас с тобой сейчас нет. Я покорно согласился, хотя уже бесповоротно понимал, пока не съезжу на родину, мама не пойдет. С расстройства, а на самом деле промыслительно, опять поднял что-то тяжелее разрешенных мне 5 килограммов, заныл позвоночник, и пришлось ездить к нашему милому Михаилу Михайловичу. Однажды во время массажа, накануне дня поминовения великомученика Евстафия Плакиды, он сообщил, что завтра отец Петр, назовем его так, служит в одном из ростовских храмов. Когда-то отец Петр был настоятелем этого храма, и с тех пор, оказываясь в наших краях, непременно навещает свое детище. У меня даже сердце сильнее забилось. Отец Петр играет в моей жизни важную роль. Но по порядку. Кажется, в 1997 году привез я отца Василия к отцу Петру. Сам остался на крыльце. Прошло часа два. Я уже привык, что отец Василий подолгу с людьми беседует, потому относился к этому спокойно. Наконец он вышел с отцом Петром, представил меня ему. Отец Петр изумленно. «Вы что, два часа на крыльце ждали?» «Отец Василий, надо было Сергея Антоновича с собой взять». Он даже немного расстроился. «Погодите-ка, я сейчас». Вскоре вернулся. Подал мне мороженое. «Это вам, Сергей Антонович, в утешение». Он всегда привечал меня, разговаривал, приглашал на трапезу. Потом его отправили служить почему-то именно на мою родину, в Забайкалье. И отец Петр, как первую встречу поразил меня мороженым, так и потом не переставал удивлять. Бывая у нас в Борисоглебском монастыре, непременно отводил меня в сторонку, рассказывал, что в моем родном Ухоршибире строится храм, и при каждой встрече батюшка ласково спрашивал: «Когда на родину?» Я дал себе слово обязательно побывать в Мухоршибире. Может быть, в последний раз. Годики-то подпирают. Если бы не отец Петр со своими рассказами и всегдашним вопросом: «Сергей Антонович, когда на родину?» Я, может быть, и смирился бы с тем, что не увижу Мухоршибирь. Тем более, я так полюбил свои Борисоглебские Палестины, что мне, честно сказать, никуда больше не хочется. 20 лет прожито в старом смоленовском домике, трехоконном. Ни в одном доме я столько не прожил. А уж монастырь наш Борисоглебский — это для меня самое родное и желанное место на земле. Никуда мне не хочется отсюда, даже на святую землю и святую гору. Если бы не отец Петр, я бы, наверное, не так часто вспоминал, что в Мухоршибире лежат мой отец, моя бабушка, моя любимая двоюродная бабушка Василиса. Ее я любил больше родной, а она любила меня больше своих внуков. Души у нас не родственные. Это она научила меня понимать всю тварь Божью. Я настолько чувствую животных, что знакомые удивляются. 3 года назад, приехав весной в Старого Смолино, я увидал возле Варюшкиной бани черную горку. Сердце вдруг заболело. Не Рекс ли это? Варюшкин пес, прибегающий к моей калитке по вечерам, боясь ответа, вопросительно показал на горку рукой, мол, не Рекс ли это мертвый лежит? Друг Саня ответил: «Это навоз». Но он был неправ. Вскоре подошла Варюшка и, зная мою дружбу с Рексом, поделилась горем. Зимой в феврале Рекса загрызли собаки. И оказалось, лежит он за баней, в 30 шагах от той кучи навоза. Почувствовал я, что Рекс умер и лежит неподалеку. Это все от бабушки Василисы. Еще жива в Мухоршибире почти 100-летняя другая двоюродная бабушка Варвара. Живы некоторые одноклассники, земля, по которой я бегал босиком. Много чего не забыл благодаря отцу Петру. Потому, когда наступила в моей жизни очень трудная полоса, и остался я один на один с жизнью, без духовного руководителя, то написал ему большое письмо. Прошел месяц, другой, третий, ответа не было. Я понял, батюшке и без меня хлопот хватает. Да и жизнь постепенно вошла в нужную колею, я даже посожалел, что зря беспокоил его. Поэтому, когда узнал от Михаила Михайловича, что отец Петр будет служить в 18 километрах от Борисоглеба, и я могу повидать его, подумал, а нужно ли? Ведь на письмо он не ответил. Посоветовался с Маришей. Она поддержала, мол, народу много будет, и поговорить толком не удастся. К тому же я не люблю никуда ездить на службы, кроме Борисоглеба. Никуда мне не хочется из Борисоглеба. Решил, утро вечера мудренее, и на всякий случай будильник завел. И вот снится мне. Отец Петр обнял меня и ввел во храм. Остановился в центре, встал лицом ко мне, подал руку. Я взялся за его большой палец, и он начал говорить что-то очень важное. Проснулся, подумал, что надо бы записать, но не стал Маришу тревожить. Она и так всегда мало спит. А утром ни одного словечка вспомнить не смог, зато понял. Надо обязательно ехать на службу к отцу Петру. И там произойдет что-то очень важное, ведь я держался за его большой палец, и он меня ввел во храм. И вспомнилась та жаркая бабочка на реке. четыре раза садившаяся на мой большой палец. Вот почему она садилась. Мариша, услыхав сон, поддержала. «Поезжай». Выйдя из машины в Ростове, я вдруг зачем-то взял с собой сумку. Обычно я ее на службу не беру. На проповеди, словно уже обращаясь ко мне, отец Петр сказал, что не пост и молитва, а творчество каждого человека важно, и что терпение — это главное. Когда я подошел приложиться ко кресту, неожиданно даже для себя произнес: «Батюшка, сегодня ночью мне приснилось, что я держусь за ваш большой палец, потому и приехал на службу». Он на секунду смутился, но тут же улыбнулся. «Когда на родину?» Я промямлил. «Все как-то не получается». Но, отойдя, сразу понял, как надо было ответить. Снова решительно пробрался к нему сбоку. «Батюшка, когда благословите?» Он, как о давно продуманном и само собой разумеющемся, «надо будет мне Мхоршибирь поездку запланировать. Запиши телефон». И я понял, почему на этот раз взял сумку на службу. Быстро достал блокнот, ручку, записал цифры, и сердце засмеялось от радости. Оно почувствовало. То важное, ради чего я сюда приехал, свершилось. Я еду на родину. Конечно, Мариша сразу согласилась. Раз батюшка благословил, надо ехать. Денег найдем, не печалься. Только на этот раз тебе надо сначала не Мухоршибирь, а к отцу Петру. И вообще, побудь у него подольше, а Мухоршибири поменьше. Я расцеловал ее. «Умница ты моя, разумница!» С того дня я перестал ходить вокруг стола, зная, что начну писать по возвращении с родины. А пока надо просто жить и потихоньку собираться в далекий путь.
Пошел прогуляться в Сабурово. За калиткой хватился, забыл мобильник. Всегда стараюсь брать его с собой, хотя звонят мне очень редко. Но я жду, жду. Вдруг счастливый звонок раздастся. Валентин Григорьевич Распутин позвонит. «Прочитал твою книгу. Молодец, хорошо написал». Или какой-нибудь состоятельный читатель раздобрится. «Хочу вам помочь». Начинаю мечтать. Во-первых, издам, наконец, все, что я написал. Одна-то толстая книга получится. Пока все тоненькие издаю. Во-вторых, сделаю, наконец, серьезный вклад в семейный бюджет. А то Мариша моя на трех работах. Куплю такую машину, чтоб ездить на ней уже до самой смерти. Уже давно мне хочется иметь все такое, чтоб до смерти служило, чтоб уже ни о чем мелком не заботиться. Сейчас эта мечта вполне реальна. Не так уж мне много жить осталось. Один молодой человек, имеющий наш отечественный УАЗик, когда услышал, что я хочу такую же крепкую машину, чтоб до смерти на ней ездить, даже почему-то рассердился на меня, будто я ненормальный. А чего сердиться? Наши крестьяне русские так и жили, старались в одном до смерти доходить. Очень я их уважаю, тех крестьян русских, на которых тысячу лет стояла Русь святая. Помогу дочерям, ну и, конечно, монастырь наш не забуду. С детства я такой, все мечтаю, что кто-то мне счастье принесет, позвонит, напишет, приедет. Хотя Валентин Григорьевич так и не позвонил, но мечты мои о счастливом звонке, как ни странно, сбываются. Позвонил Владимир Николаевич Крупин, один из самых уважаемых мною писателей. Позвонил замечательный русский поэт Евгений Юшин. Мол, прочитал твою книгу «Ближние» и решил ее перепечатать в своем журнале «Молодая гвардия». Очень мне хотелось почитать мои рассказы на радиостанции «Радонеж», но несколько раз мне отказывали. И вдруг звонок. «Наташа Бульчук, жена главного редактора. Сергей Антонович, нельзя ли нам ваш иринарховский крестный ход как-то получить?» И потом так они полюбили мою прозу, что несколько раз давали в эфир мои рассказы и повести. И Николай Бульчук оказался прекрасным, тонким человеком.
Цветник. Наставление старцев Саровской пустыни. При преподобный Назарий Саровский чудотворец. Родился в 1735 году, скончался 23 февраля 1809 года. Игумен Назарий, в миру Николай Кондратьев, родился в семье причетника в селе Аносове Тамбовской губернии. Возлюбив Бога, он оставил мир еще в самые юные годы. В Саровскую пустынь пришел он в 1752 году и прожил там 3 года. Затем находился в Астраханском Спасо-Преображенском монастыре под духовным руководством епископа Мефодия, кем и был пострижен в монашество 23 сентября 1760 года. Во Иеродиакона посвящен 22 октября 1760 года, в 1765 году опять возвратился в Саровскую пустынь. В иеромонаха посвящен епископом Владимирским Иеронимом 6 декабря 1776 года. В 1781 году указом Святейшего Синода потребован в Санкт-Петербург, где в 1782 году, по убеждению митрополита Гавриила, назначен строителем в Валаамский Спасо-Преображенский монастырь для заведения в нем общежития и порядка по правилам и примеру обители Саровской. Его попечением Валаамская обитель была возрождена из запустения и приумножена братьей. В мае 1785 года удостоен сана игумена. В обители им введен строгий церковный служебный порядок и приобретены угодья на ее постоянное содержание. Игуменом Назарием в Валаамском монастыре устроено было 3 рода жизни — общежительное, скитское и пустынное. Слава о монастыре при новом настоятеле перешагнула границы России. Даже со святой Афонской горы приходили паломники на поклонение святыням обители, удивляясь ее устроению по благообразию и чину. Игумен Назарий имел особенный дар прозорливости и дальновидности. Иногда, узнавая без испытания человеческие мысли, характеры и склонности, и каждого приходящего побуждал к исправлению недостатков, какие прозорливо в нем замечал. От Бога старец Назарий был одарен обильным духовным рассуждением, получая братию и всякого к нему приходившего с удивительным благоразумием. Был кроток, смирен, и сердце его пылало любовью к Богу, так что он ни в какое время не переставал творить молитву Иисусову, всегда с нею перебирая в руках четки. В монастыре отец Назарий имел отшельническую келью, в которую имел обыкновение удаляться для уединенной молитвы иногда на целые недели. В 1801 году уволен на покой. Жил в пустыне неподалеку от монастыря, где единственным его занятием были молитва и рукоделие. В 1804 году, в марте месяце, он переведен по своему прошению в Саровскую пустынь на всегдашнее пребывание с учеником своим иеромонахом Илларионом. По прибытии в Саров он построил себе келью в лесу на речке Саровке и жил уединенно около 5 лет, беседуя с Богом и быв за смиренное свое сердце истинным светильником и духовным утешением для братьев, получавшие от него духовное назидание. Исполненный маститых дней и совершенно истощенный в телесных своих силах, он приставился на вечный покой 23 февраля 1809 года на 72-м году своей жизни. Над могилой его поставлен памятник со следующую надписью: «Назарий прахом здесь, душою в небесах, и будет незабвен в чувствительных сердцах, в которых он вместил священные те таланты, пред коими ничто мирские адаманты. Покойся, отче, здесь без скорби и рыдания, доколь наступит день комужда воздаяния. Бог все творит для нашего спасения. Он претерпел жестокие мучения, дабы через то загладить наши преступления. Он принял поносную смерть, дабы через то даровать нам живот и спасение. Итак, когда Он не щадил Себя единственно для нас, то мы, христиане, не должны ли Его любить, не должны ли по стопам Его ходить? Итак, мы должны иметь к Нему любовь и послушание, каковых Он от нас требует. Мы беспрестанно должны памятовать любовь Божию к нам, искать совершенной любви к Нему. Она снискивается исполнением заповедей Божиих. Надобно знать, что без добрых дел любви к Нему не окажешь. Итак, рассмотри, сколь благ Господь и милостив. Он дал христианам закон не для чего иного, как только на истребление нашей злобы, для очищения от грехов и на побеждение страстей, воюющих против закона Божия. Посему мы должны не только сохранять и заповеди Божии, но и дары по заповедям приносите, яко же и отцы святые, принесоша каждый по силе своей. Иной 5 талант, иной 10, иной 30. Подобные мы должны преуспевать в делании добра и в любви Господа нашего Иисуса Христа. Святой апостол Павел клятвою устрашает того, аще кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят. О Боже, Спасителю наш! Воспали любовь в нас, да возлюбим Тебя, як уже Тебе угодно. Достойны ли мы любви Его, будучи прах и пепел? Однако Он возлюбил нас. Сколько мы чувствуем неудовольствий, не имея любви к Нему, сколько без нее обуреваемся волнами бедствий и страждем. Но хотя иногда мы Его отвергаем, Он не отвергается от нас. Мы бегаем Его, но Он нас ищет и призывает к Себе. «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные». Труд. Если имеешь тебе врученное какое дело и общее послушание для телесных трудов, то принимайся за оное, размышляя в себе так, как бы от самого Христа оное дело тебе определено, а не так, как от человека. С любовью пребывай в служении без роптания, трудися, измождай свою плоть. Если же нет общего служения или порученного тебе дела, то делай свое, какое умеешь, рукоделие или чтением книжным насыщай душу твою, или иным чем, не препятствующим нашему спасению.